Руткиты существуют уже больше 20 лет. Они доставляют на компьютеры вредоносное ПО, которое предоставляет права администратора киберпреступникам. Их легко поймать, сложно обнаружить и непросто удалить. Порой для этого приходится буквально удалять файлы или даже переустанавливать операционную систему. Знаковым событием в борьбе с руткитами стал кейс Allurion, также известный под названиями TDSS и TDL4. Впервые он был обнаружен в 2007 году. Его фишка в том, что он скрывает присутствие любых других зловредов и предоставляет им расширенные возможности на зараженной системе. Именно Allurion использовали злоумышленники для создания одного из крупнейших ботнетов. Та самая история, когда было заражено более 3 миллионов устройств по всему миру. TDSS стал настоящей головной болью для антивирусных компаний. Его было почти невозможно обнаружить в системе. Лаборатория Касперского одной из первых выпустила утилиту, которая позволяла справиться с этой киберзаразой. Успех борьбы с этим руткитом продемонстрировал необходимость объединения усилий исследователей и разработчиков для предотвращения кибератак и минимизации ущерба. Что еще интересного произошло в кибербезопасности за последние 15 лет, слушайте сегодня.
Всем привет! Это подкаст «Мини-пароль», в котором мы ломаем стереотипы об информационной безопасности и рассказываем, как выжить в нелегком мире цифровых угроз. Меня зовут Сергей Голованов, я главный эксперт лаборатории Касперского. И сегодня у нас такой необычный выпуск, потому что обычно здесь сидит еще Леха Андреев, который отвечает за дурацкие вопросы. Но сегодня непонятно, то ли будут эти дурацкие вопросы, то ли не будут этих дурацких вопросов. Поэтому попробуем обойтись без него. Этот эпизод в ностальгическом жанре. Мы перенесемся на 15 лет назад, чтобы поговорить, какой была информационная безопасность тогда. Интернет уже становится неотъемлемой частью жизни, смартфоны набирают популярность, а киберугрозы выходят на новый уровень. Тема этого выпуска – ретроспектива. Какой была информационная безопасность 15 лет назад? Каким было ВПО тогда, как от него тогда защищались. И все вот это мы решили обсудить и вспомнить с Дмитрием Скляровым, руководителем отдела анализа приложений компании Positive Technologies. Привет, Дим.
Здорово, Серега.
Слушай, ну, учитывая, что такой у нас необычный формат, давай начну с себя, где я был 15 лет назад. Я уже тогда работал в лаборатории Касперского, но при этом у меня был еще и трудовой контракт в предыдущем месте работы, плюс я еще работал никейщиком. В общем, такой молодой, перспективный, очень голодный специалист, который занимался много-много-много чем. Чем я занимался тогда? Ну, например, там были компании, которым нужно было там настроить офис, купить принтеры, купить компьютеры, там, настроить бухгалтерию, все это, значит, скоммутировать в сеть, обеспечить интернет, Wi-Fi, вот это все. Бегал по Москве, обжимал RG45, ставил антивирусы, винду. Ну и тогда у меня были, естественно, инциденты информационной безопасности, куда же без них, потому что там винду надо было обновлять, если я не обновил, то все, привет. У меня постоянно была борьба с хакерами за мои сервера. Постоянно чуваки мне ломали ИИС, веб-сервер, выкладывали туда, например, порнуху. На мне просто экономили, как на хостинге. У меня был прикол, например, с вирусом, который назывался тогда Сасер. Это такая штука, которая LSAS.exe убивала. Пошел на рынок, купил компьютер, воткнул его просто тупо в домашнюю сеть, просто вот RG45 вставил, и у тебя сразу LSAS.exe падает, компьютер перезагружается, ничего ты сделать не можешь, поставить обновление ты не можешь. В результате там что приходилось, либо бежать на рынок покупать CD-диск, где была КБшка, или там нужная винда, где LSAS.exe был пропатчен и Сасер не работал. Либо, собственно говоря, брать Linux, там какой-нибудь Red Hat, заходить на Microsoft.com, скачивать это обновление. Перед тем, как подключить компьютер в локальную сеть, нужно было обновлять винду. Вот это были мои года, вот что я там делал и с какими инцидентами я сталкивался. А у тебя как было?
15 лет назад, это 2009 получается, да? Я работал в Волкомсофте, я там работал с 2000 по 2012. когда я пришел работать в Welcomesoft, по большому счету интернет был там, грубо, на регулярной основе у 5% людей, и никаких угроз, связанных с интернетом, на повестке дня, по большому счету, не стояло. В Welcomesoft я занимался password recovery, тоже интернет особо не интересен. Я смотрел, как работают приложения, как они защищают данные, какие ошибки люди, которые пишут вот эту защиту, допускают. Мы, соответственно, писали софт, который максимально эффективно позволяет восстанавливать потерянные пароли. За то время, пока я там работал, 12 лет, оказалось, что все подключились к интернету, через интернет начали всех атаковать, а я интернетом как не занимался, так и не занимался. Вот, поэтому в 2009 году я продолжал заниматься исследованиями того, как устроены файлы, как устроены программы, которые с этими файлами работают. Немножко там криптографию поглубже изучал, преподавал в Бауманке на кафедре информационной безопасности, лекцию раз в неделю читал. Иногда, конечно, навыки работы с компьютером тоже помогали. Вот ты там рассказывал про страшный вирус, а я помню, примерно в это время появились программы-локеры, которые прям не давали тебе работать. Ну, понятно, что у людей культура была примерно никакая, да и винда работала по-другому. Например, она запускала авторан с вставленного устройства, и уже начали появляться ISO-диски, которые можно было смонтировать как флешку. То есть ты на флешку писал образ ISO-диска, а когда ты втыкал в компьютер, у тебя появился новый накопитель, у тебя винда сама под него ставила драйвер, у тебя с него запускался авторан, и можно было прям любую заразу занести в компьютер вообще без любого воздействия пользователя. Windows XP уже был, но UAC у большинства людей был выключен. И вот то, что ты рассказывал, что у тебя там сразу все заражалось, а я помню, у меня родители подцепили перед Новым годом, там типа 29 декабря. Ой, типа... не работает компьютер. Ну и, соответственно, я пришел, стал смотреть, что там, как. Оказывается, ребята прям очень продвинуто писали этот локер. Ну да, выскакивает окошко. Я окошко могу грохнуть. Умею пользоваться таск-менеджером, все нормально. Но для того, чтобы удалить сам вирус, я же не могу так сходу сказать, где он находится. Мне нужно хотя бы какой-нибудь софт запустить. С собой у меня ничего нет, но компьютер-то в интернете. И у них стоял фильтр, который смотрел, куда идет обращение, то ли по DNS, то ли по вебу. И вот если я заходил на сайт любой антивирусной компании, у меня машина плавно шатдаунилась. Вот 3 секунды после ввода URL, и у меня машина выключена. Я ее заново загружаю, захожу на другой сайт. 3 секунды, машина выключена. Я тоже победил это, я не помню точно как, но, по большому счету, у меня на тот момент уже был ISO-образ, с которого можно было грузить чистую винду. Заходишь, запускаешь редактор реестра, удаляешь из файловой системы все плохое, и можно дальше работать. Что еще было по воспоминаниям в те годы? Вредоносы были добрее.
То есть, они были не жадны.
Они были, да. Но, вероятно, люди еще не умели монетизировать через крипту, да. Ну, тогда биткоин-то, наверное, еще не существовал в 2009 году. Вредоносы делились на те, которые пытаются как-то заработать. Например, вот блокируют тебе экран и говорят, пойди в Kiwi-терминал и перейди вот по этому счету, вот там типа 1000 рублей, мы тебе пришлем код, ты его введешь, и оно разблокируется. А были вредоносы, которые пытались использовать твой компьютер для рассылки спама. По-моему, на этом монетизация заканчивалась. Люди не придумали, как еще выжимать деньги из пострадавших. И поэтому вот там с той же рассылкой спама, правда, наверное, чуть раньше, были прям дикие волны. Уже люди придумали байесовский фильтр. У меня был ZBAT, у которого был, ну, почтовый клиент, у которого был встроенный плагин для борьбы со спамом. У меня весь спам автоматом без моего участия отсеивался в одну папочку. Я вел статистику, сколько мне сообщений в день приходит. И это было прям классическая история, что по будням приходит в 10 раз больше сообщений, чем по выходным. И этому есть, разумеется, прекрасное объяснение. Почти все офисные тачки были заражены рассылщиками спама. По выходным они были выключены, поэтому они спам не рассылали, рассылали только компы домашних пользователей. Вот прям разница в 10 раз по количеству этих самых. И я прям с тех пор очень рад за компанию Microsoft, которая, начиная с Vist или уже с десятки. Короче, они сделали почти невозможным просто выключить обновление винды.
Да.
Во времена XP у людей винда не обновлялась десятилетиями, и это было норм.
Ну, слушай, если там говорить про способы монетизации этих старых, я помню, GP-код был, который первый шифровальщик, который как раз требовал выкуп, и там был очень прикольный способ монетизации, у тебя все файлы зашифрованы, и нужно было пойти к метро, там, где в ларьке продавались сигареты поштучно, нужно было купить, значит, такую карточку, скретч-карту, там, например, Билайна, стереть код, отсканировать, выложить на FTP-шник, и тогда тебе присылал ключ для расшифровки файлов. Когда появились локеры, я помню самое прикольное, ты вспомнил про Kiwi-терминал, я помню, что там были WebMoney, короче, ВМЗ, ВМР и прочее. И там бум был, когда ввели мобильные платежи. То есть помнишь вот эти вот, отправь на короткий номер слово «не лох», докажи, что ты не лох, заплати 25 рублей. И тогда были вот эти локеры, которые как раз типа получить код для разблокирования винды. И нужно было просто там с телефона еще отдать чуть-чуть денежек со счета мобильного оператора, чтобы это все, значит, разблокировать. А по поводу спама, да, там были такие рассылки, там, enlarge your...
Вот это самое.
Да, вот это самое, значит, школа американского английского, это которая вообще всех заспамила. Даже если сейчас посмотреть по статистику, там, процент зараженных пользователей, у нас больше всего компьютеров до сих пор страдают от вредоносных программ, которые находятся на производстве. То есть те компьютеры, которые стоят где-то в полях, они бесхозные, у него нету хозяина. Компьютер, которым всем пользуются. И там кто, значит, в танчики играет, кто файлы проверяет, кто в интернете лазит, этот компьютер собирает всякую ересь. Вспоминаю про те же там ботнеты для спама, там были еще DDoS. Несколько, вспоминаю, крупных ботнетов, правда, они, наверное, попозже появились, это, наверное, 12-й уже ближе к год. Когда у тебя способ монетизации ботнета был не просто рассылка спама, а, например, еще, помнишь, кликджекинг такая штука была, когда можно накликать себе, появлялись вот эти вот рекламные поисковики, ну, что Яндекс появлялся, значит, что Google начал платить за переходы по ссылке, и ботнеты как раз ходили и накручивали счетчики посещения. Ну, и опять же, DDoS. И там крупные очень были ботнеты, то есть, я помню, TDSS, например, в пике, по-моему, было 12 миллионов компьютеров себя включал ботнет. Ну и у чувака, у разработчика TDS была такая проблема, что его ботнет сам DDoS-ит админку, ну потому что нужен реально CDN, чтобы обслуживать такой огромный ботнет. Ну и сейчас Mirai, например, да, он до сих пор существует, но он, опять же, не на винде работает, он уже на домашних роутерах. Есть вот те самые вирусы, которые ты вспомнил про флешки, это реально была проблема. То есть я, например, когда печатал диплом в 6-м году, в 7-м году, мне нужно распечатать там красиво, значит, я прихожу, значит, отдаю свою флешку, мне ее возвращают, ее вставляю, такой, это что такое? Здрасте. Здесь такого этого файла не было. Это что это вы мне тут подсунули? А сейчас я даже не знаю. То есть вот эти все Wi-Fi роутеры, они тоже без обновления получаются. Или дефолтные пароли, второй большой способ проникновения. Ну и, собственно говоря, защита иотов — это очень-очень-очень большая тема разговора.
Ну, ты же помнишь, что буква S в аббревиатуре IOT обозначает security. Так что это неудивительно.
А сейчас мы прервемся на минуту, чтобы рассказать вам о другом подкасте. Вы можете послушать его, пока ждете наш следующий эпизод. IT-профессии в последнее время вызывают большой интерес, но одновременно разобраться в них бывает сложно даже тем, кто уже давно работает в IT. В подкасте «Кем ты стал?» от Т-банка по полочкам раскладывают специфику самых разных IT-профессий. А для максимальной наглядности ведущие рассказывают истории уже состоявшихся айтишников. Сейчас у подкаста «Кем ты стал?» выходит новый сезон. В нем говорят о тех, кто резко изменил карьерную траекторию. Например, перешел в IT после работы нефтяником, фрезеровщиком или моряком. Или наоборот, оставил любимую работу в IT, чтобы заняться тем, о чем давно мечтал. Ссылку на подкаст «Кем ты стал?» мы оставим в описании к этому эпизоду.
Ну, слушай, ну и того, ПАМ у нас сейчас, в принципе, более-менее нормализовался, на самом деле. То есть можно отписываться от него.
Ну, отписываться можно далеко не всегда, потому что иногда ссылка на отписку ведет в никуда, иногда тот сервер просто не работает, иногда этой ссылки нет, но поскольку мы сейчас все получаем, как правило, почту через крупных провайдеров, то есть у меня на рабочую почту, поскольку там много народу, соответственно, корпоративный спам-фильтр стоит. Когда почта на Гугле, то там стоит гугловый спам-фильтр, и у него прям очень хорошо с этим, что если 100 пользователей получили одинаковые сообщения, пускай они присланы с разных адресов, но они прям очень похожи, но это спам, и он их сам положит в папку спам. И как бы проблем с этим не будет. Вот сейчас, если говорить, у меня другая проблема. У меня есть почтовый ящик, которому там 20 с лишним лет, Скляров Mail.ru, и мне на него приходят выписки из пятка разных банков, 3 брокерских отчета от разных брокеров. И самое смешное, что все эти письма приходят от реального какого-нибудь, не знаю, Raiffeisen брокера с почты, который называется Don't Reply. И внизу написано: не отвечайте на это письмо, оно послано роботом. А как я им могу сообщить о том, что у них посылка документов с персональной финансовой информацией чужому человеку? А никак. У них нет такого способа сообщить. Я должен быть клиентом Райффайзена, чтобы такое общение поднять. Все замечательно. И я не знаю, что с этим делать. Мне приходят куча счетов за платежи, которые сделаны где-то, потому что человек зарегистрировался в каком-то там магазине, не знаю, там в Липецкой области, которые торгуют канцеляркой, и каждый раз, когда он там что-то покупает, мне на почту приходит список товаров, которые он купил, и электронный чек. Зачем он мне? Я пишу той компании, которая мне его присылает. Он говорит, а мы только оператор данных. Это обращайтесь в магазин. А контактов магазина нигде нет. Все нормально. Вот. То, кстати, про спам есть еще одна смешная история. Почему он был так популярен и почему он до сих пор работает? У меня был знакомый, который все время тоже работал в Wellcomsoft, и он рулил таким вспомогательным направлением, которое прям довольно быстро ушло из компании, которая называлась Mail Utilities. По большому счету, он писал софт, который позволял краулить интернет, собирать почтовые адреса, позволял проверять валидность этих почтовых адресов, то есть живые сервера там или нет, и позволял делать рассылку, тогда всех этих декимов еще не придумали. Поэтому ты мог слать почту не через SMTP своего провайдера, а мог сразу залезть в MX-запись в DNS, посмотреть, где находится сервер получателя, и сразу отправить письмо туда. И тогда ты мог рассылать огромное количество сообщений быстро, и никто тебя не мог посчитать спамером, потому что на один сервер ты не слал 1000 сообщений, ты на 1000 серверов слал по одному сообщению. Они между собой не видят этой корреляции и тебя остановить не могут. Значит, человека звали Саша. В какой-то момент кто-то его решил наказать. И просто взял и от его имени, указав его имейл в качестве адреса отправителя, отправил, по-моему, 10 тысяч спамных сообщений просто по какой-то рандомной базе. Ну, базы для рассылки точно так же продавались в интернете. 3 копейки за адрес. И Саша рассказывает, собственно, результат, который из этого получился. Что ему пришло 50 автоматических отлупов, потому что байесовские фильтры нашли в попытке отправить такое сообщение спам, и автоматом ему ответили. 5 сообщений написано людьми, а что ж ты такой нехороший, занимаешься рассылкой спама? И 20 сообщений с вопросом, меня заинтересовало ваше предложение, скажите, что делать дальше. Причем в предложении была какая-то полная дичь. Ну просто конверсия, она ощутимая. Рассылка стоит 0, но есть 20 человек, которым это интересно, и ты на них можешь заработать. И, видимо, это работает до сих пор, потому что люди, вероятно, все равно на спам как-то иногда позитивно реагируют и покупают.
Если говорить, опять же, про ботнеты, которые тогда рассылали это все спамеры, то я вспомнил про TDSS. Были еще несколько их, и там было очень прикольно, потому что они прятались, и, собственно говоря, это были руткиты. То есть везде всегда была руткит-составляющая, тот же TDSS, он был буткитом, где DLL-ка, например, которая позволяла, например, тебе рассылать тот же самый спам, она хранилась на виртуальном диске, значит, в конце партиции, насколько я помню, и что руткит видит эту партицию, туда кидает бинарь и вызывает нужные ему функции. Но опять же, получается, что у нас на текущий момент руткитов практически нету. Есть у нас буткиты, тот же самый Lotus на GitHub'е лежит, как очередной ПОК. Но массовой истории нету. Microsoft, опять же, все сделал.
Без руткита на тот момент они не могли это дело монетизировать. Сейчас ты прав, наверное, насчет Microsoft, что Microsoft сделал сильно сложным использование буткитов. Дальше, если у тебя все-таки прям правильная платформа, у тебя есть Secure Boot, и тогда вообще прям очень тяжело поставить руткит. Наверное, 2000-е это уже отходить начала эта эпоха, а 90-е была эпоха таких прям очень странных действий людей. У меня был приятель, тоже поступил в Бауманку, и у нас в Бауманке были классы общего доступа, то есть, ну, в 92-м году компьютеров дома как бы никого не было. Ну, очень дорого было. У меня компьютер в 94-м появился, хотя работал я с 92-го. В этих общих залах, разумеется, все было под ДОСом, а под ДОСом никаких разграничений прав нет, и если ты умный, то ты можешь попасть куда угодно. И админы пытались выкручиваться для того, чтобы сделать вот эти вот там 20 машин в каждом зале, там 8 залов было, чтобы компьютеры выживали как можно дольше, чтобы приходящие пользователи их не портили. Они придумывали кучу разных прям красивых решений. Например, у них лежал образ системного диска в каком-то там упакованном виде, и если в момент загрузки компа там зажать какую-то комбинацию клавиш, а потом ввести какой-то пароль, то дальше одним кликом этот образ распаковывался, и через 10 минут у тебя была чистая машина, и неважно, что там нехорошего сделал, собственно, пользователь. И были различные решения для разделения прав доступа под DOS-ом. Разумеется, они все были логические. Исправив байтик в память, если ты владел дизассемблером, ты мог разрешить эту запись, но надо было это уметь. Был диск-менеджер, был Advanced Disk Manager, причем диск-менеджер был лучше, чем ADM, то есть с точки зрения
Norton
безопасности.
Norton Commander, я помню даже вот это название.
Нет, Norton Commander — это программа-оболочка. Нет, да. А была программулина, которая позволяла тебе разбить диск на разделы и сказать, что вот этот будет защищен от записи. Мой приятель вместе со своим одногруппником, они подумали, а как работает проверка прав записи на диск? Ну, скорее всего, у тебя что-то проверяется, а после того, как у тебя принято решение, что у тебя права на запись нет, тебе сразу же возвращают код ошибки. И они просто запускали обращение на запись под трассировщиком, который написали, компактный, буквально там на 20 строк, последний условный переход инвертировали. И со второй попытки они записывались на любую систему защиты диска, независимо от того, как она устроена.
JZ на JNZ пропачили.
Типа того. Но они его просто инвертировали, это делается одним битиком. И, короче, они выпустили этот вирус, он там имел какой-то функционал саморазмножения, и визуальный функционал у него был то, что в какой-то момент он начинал в текстовом режиме на экране все минусики, косые черточки, вертикальные черточки по кругу крутить. Вот. Он, значит, попал в AIDS-тест, его назвали мельница, но никакого упоминания о том, что он может писаться на защищенные диски, в отчете вендора антивирусного не было. И он сказал, блин, мы столько души в него вложили, а ведь они даже не заметили. И больше он никогда не писал вирусы, стал нормальным программером. В начале 2000-х еще были люди, которые писали буткиты ради удовольствия. Просто кто-то их монетизировал, запихав в них рассылку спама. Но буткит — это сложный код. И людей, которые его могут правильно написать и правильно эксплуатировать, их мало, и они сейчас они дорогие. Раньше они их писали просто ради того, чтобы попробовать. Поэтому эта индустрия не развивается. Хотя есть там легенды о том, что кто-то встраивал в BIOS гипервизор, и винда, которая загружалась, она была уже под гипервизором, и ее полностью можно было контролировать. Какой-то там товарищ, он говорит, что по измерению таймингов вот что-то не так. Такое ощущение, что в BIOS загружается гипервизор. И он же защищает содержание BIOS от возможности прочитать его изнутри операционной системы. Правда или нет, я не знаю, но очень энергоемко, очень сложно, и вряд ли кто-то это будет делать. Ну, ради тех денег, которые зарабатываются там на рассылке спама.
Я согласен, потому что, опять же, кто писал на Native IP, помнит, что шаг лево, шаг вправо, сразу синька. У тебя отладка любого кода ядра, это все время боль. Мы передаем привет компании CrowdStrike, да, который тут недавно, значит, отправила в синьку дофига машин. Как раз из-за того, что драйвер был подписан, все хорошо. Проблема в том, что функционал драйвера заключался в чтении пикода из файлика. Файлик пришел размером 0, и, собственно, он исполнился, значит, на ринг 0. Привет, синьки. Согласен, что это очень тяжело, и просто JZ на JNZ в буткете там была история такая. У тебя загрузочный образ диска, она модифицирована вредоносным кодом. Прочитать его, найти его просто так из юзер-мода ты не можешь. Тебе все время руткит отдает, что у тебя типа все хорошо. И задача была найти в памяти physical memory как раз вот этот вот переключатель. Логика была такая, что если MBR чистый, то его нужно заразить. Соответственно, у тебя в памяти есть зараженный загрузчик и чистый загрузчик. Вредоносная программа проверяет, если загрузчик чистый, заражаем. Если зараженный, ничего не делаем. Это реально искусство было. Найти вот в этом, значит, дизассемблерном коде руткита вот этот тот самый JZ, чтобы его пропатчить, тот самый битик. И у тебя шикарное, красивое решение получалось, что ты правишь в памяти один битик, и у тебя буткит сам себя вылечивает. Что вместо того, чтобы заразить, он его очищает. После этого ты машину отправляешь в ребут, и все. Пока-пока. Машина чистая. Ну, если говорить про вирусы, ну, опять же, сейчас вирусов-то практически нету, то есть экзешники уже практически никто не заражает, любая проверка целостности, опять же, подписанные подписи, опять же, Microsoft, получается, все убило. Сейчас вот это искусство, ну, не знаю, на роутерах, я, честно говоря, не помню, в бинарщине, чтобы кто-то какие-нибудь там мипсовые бинари патчил.
Ну, бинари-то патчить не обязательно. Там внутри, как правило, уже операционная система, и тебе нужно в эту операционную систему просто закинуть файлик.
Да.
У меня же был забавный экспириенс лет 10 назад, когда мне достался мегафоновский LTE-шный модем. Я решил посмотреть, что у него внутри, загуглил название модели и на ФОПДА сразу же нашел статейку, что, оказывается, у него поднят Телнет. И если в Телнете ввести в качестве пароля название модели, то ты получаешь рутовый доступ к внутренностям модема.
Очень удобно.
А внутри операционная система, TCP-дамп и вообще все, что хочешь. И, короче, ты просто подменяешь внутри конфиг на уровне операционной системы, добавляешь в, там, в крон нужный тебе процесс, даришь этот модем злейшему другу, он через него выходит в интернет, ты контролируешь его сессию. Все прекрасно. Даже не надо патчить никакие мипсовые те самые. Есть операционная система, все проще. Разрабатываешь в обычном SDK.
Дим, очень приятно с тобой разговаривать, все это вспоминать. У тебя есть какая-нибудь такая история, чтобы какая-нибудь атака прожила больше 15 лет? Я вот единственную историю вспоминаю в позапрошлом году. Значит, был инцидент безопасности, который начался неожиданно. Мне пришлось отмотать на историю первой версии Firefox, по-моему, третья, четвертая, пятая очень популярна была. Помнишь, там были плагины? Позволял тебе на JavaScript писать любой плагин, что хочешь, то и делай. То есть мог там типа цвет фона поменять плагинчиком на всех страничках. Менеджер паролей, я помню, там еще писали, что которые за тебя автоматически вставляют твой пароль и так далее. И пришлось отмотать, и что найти? В те года, неожиданно, вот эти вот JavaScript позволяли выполнять тебе шеловые команды. То есть можно было просто из JavaScript вызвать binsh, и совершенно спокойно этот бинши работал, и дальше просто параметром, например, Mirai сейчас делает, да, то есть он все через VGET, через шеловую команду все скачивает. То же самое позволялось делать через плагинчики в Firefox. Но мне вот в истории, которая продлилась там очень много лет, она началась в те самые года. Компьютер разработчика, какой-то там Linux стоял, заразился, у него в крон-табе там появилась запись, и компьютер с тех время-то много прошло, он, естественно, там перезагружался, значит, там, обновлял он себе, значит, этот Linux, менял компьютер и прочее. Проблема была в том, что он всегда с собой на новую тачку забирал home-директорию. А в home-директории как раз и хранился вредонос, и он прекрасным образом переживал и перезагрузки, и переустановки именно из-за того, что чувак в home-директории он все время брал с собой. И вот началось оно еще разок в те самые годы. И сейчас это вообще нереально представить, чтобы еще там какой-нибудь плагинчик для хрома, чтобы имел доступ в KMD.exe. Это вы что, с ума сошли, что ли? Нельзя. Такой вот инцидент у меня был, да, пару лет назад.
Не, ну история, куда имеет доступ, она, конечно же, эволюционная была. Когда появлялись первые API для плагинов, там можно было почти все. Потом они начали делить на 3 контекста безопасности, и плагин мог работать либо в одном, либо в другом, либо в комбинации. И, соответственно, в наиболее чувствительных там, контекстах операционной системы оно не работало. Но если говорить именно про технологии атаки, то есть, например, замечательная хрень под названием HTA.
HTA.
HTA. Hypertext for Application.
Да.
При этом большинство айтишников не в курсе, что это такое, потому что это довольно такая странная технология, которую Microsoft, я даже не знаю, для чего они ее придумали. Вот. Но по большому счету это скриптинг и веб-браузинг, контент, но только в контексте операционной системы. С полным доступом к файлам, к реестру и к всему, что нужно, и к запуску процесса.
Да.
И у меня как раз, ну это попозже было, это был 2012 год. Я помогал как раз починить вот такую вот историю. Там еще прям красивая социальная атака была. Айтишная компания хорошая, не очень большая. Ей присылают письмо и говорят, слушай, вот такое дело, вы вложились прям хорошо в развитие Рунета, давайте мы вам награду дадим. По какому адресу ее прислать? Говорят, вот по такому, и указан адрес с точностью номера дома, но без номера офиса. Вот, ну, живой человек тебе пишет внятную информацию, явно не спам. Ну, им, соответственно, попадают на директора по маркетингу. Директор по маркетингу отвечает и говорит, типа, да, вот наш полный адрес вот такой. Ты им говорит, а, хорошо, сегодня вечером вышлем, а на всякий случай вот вам в электронном виде наша награда. Директор по маркетингу этот файлик HTA запускает, и почему-то ничего не происходит. Директор говорит сидящему недалеко девелоперу, слушай, у меня тут фигня какая-то, что-то не показывает, посмотри у себя, он запускает у себя. Он говорит, у меня тоже не работает, наверное, битое. После этого он пытается собрать проект, а выясняется, что у него файл имеет расширение C, точка, что-то там такое, и оно почему-то не компилируется. Оказывается, что у него уже полдиска пошифрованное, но он был нормальный девелопер, у него среда как бы разработки и коммит каждые полчаса, поэтому он быстро понял какой-то процесс, грохнул его, снес все нахрен, восстановился из последнего коммита и продолжил программировать. А я помогал починить директору по маркетингу этот компьютер, и там тоже было смешно, потому что люди, которые писали вредоносы, они постепенно эволюционировали в своей крутизне и в понимании того, как это делать правильно. Ну, правильно в кавычках, так делать не надо, но они... Короче, становились умнее. Первая версия вредоноса, с которым я боролся, они просто там типа первый килобайт из начала файла выкусывали, кодировали его в хексе и дописывали в конец файла. И я даже не видя кода вредоноса, я написал декодер.
Да.
Вот. И, соответственно, спас там у одного человека компьютер. Здесь уже была нормальная крипта. При этом этот HTA, что он делал? Он сразу же лез в интернет и выкачивал SFX-архив с PowerShell'ом. То есть он выкачивал майкрософтовские подписанные бинари. Он их запускал. Разумеется, ни один антивирус на такое действие не ругается. Еще PowerShell — это легальная программа. Ее просто в XP не было изначально, по умолчанию. Потом он запускал PowerShell-ный скрипт, потому что в PowerShell крипта была, в HTA крипты нет. И дальше он делал все, он нормально генерил хороший пароль. И единственная ошибка, которую они сделали, они, пытаясь сделать выживаемость этого вируса в рамках системы побольше, они генерировали ключ шифрования и записывали его в файл. И он лежал на диске, пока не зашифровывалось все, что хотело зашифроваться, потом он стирался. Вот процесс грохнули в этот момент, файл остался. И потом я, опять же, на каком-то форуме поддержки антивирусов нашел описание той же истории. Там человек опубликовал то, что ему за выкуп прислали. Это был тоже HTA-ный файл. Я внутрь забил правильный ключ для расшифрования, запустил его на той же тачке, и он все расшифровал. То есть, чтобы повторить эту логику, мне не пришлось программировать, я просто исправил один файлик. Но HTA работает до сих пор. Я не знаю, сколько сейчас людей на него попадается. Я не знаю, ругается ли сейчас винда при попытке открыть HTA-файл. Но это как экзешник, только не экзешник.
Ну да, и если вспоминать историю, то, что начали друг друга пересылать, у меня был банк один, банк обокрали, украли деньги со скорсчета, приехал разбираться. И что там произошло? Все примерно то же самое. Значит, единственное, что там был макрос в вордовом документе, насколько помню. И тоже девочка не смогла, значит, его открыть, потому что показывалось сообщение о том, что документ зашифрован, ошибкой его невозможно открыть, и она начала его рассылать по айтишникам, и каким-то образом это письмо оказалось в руках у НОКа. А НОК — это ребята, телекомщики, которые управляют вообще всей инфраструктурой банка. Значит, они запустили эту фигню. Там вторая была ошибка, то, что если все офисные компьютеры все ходили всегда через проксю, ну, то есть можно было прям отследить, кто, какой компьютер когда обращался там к ресурсу, чтобы там загружать дополнительные модули, то у телекомщиков не было этой прокси, потому что они же телеком, у нас же прямой доступ в интернет. Они прямым этим доступом в интернет пользовались. И, естественно, это было удобно для админов. Для злоумышленников это вообще было супер удобно, потому что там, если посмотреть дальше, когда начали разбирать, уже убрать у NetFlow, то есть сколько там гигабайтов было выкачано, там просто 150 гигабайт, короче, трафик летало туда-сюда. На ровном месте просто создали себе инцидент. А по поводу того, что пароль был, до сих пор, кстати, работает. У тебя есть симметричная криптография, есть асимметричная. До сих пор, если я езжу на инциденты и там обнаруживаю, например, там троянчик, который, например, асимметричная штука встроена. И если я вижу, например, достаю ключ из трояна, считаю по нему энтропию, и, например, энтропия становится очень низкой. И смотрю, там ключ такой 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. И у меня там сидит какой-нибудь совет директоров и спрашивает, там, Сергей, ну тебе платить или не платить? Я такой, чуваки, вообще не платите, это фигня, это, короче... Такого, собственно говоря, закрытого ключа под этот открытый ключ, ну, у него нет, ну, то есть, откуда он возьмется? Если высокая энтропия, троян нормальный, то да, скорее всего, там у чувака действительно есть пара ключей. А то, что касается симметричного, у нас есть огромное количество инцидентов, где мы можем восстановить как раз вот пароль, ты то, что говорил в указанной диске, а у нас, например, было постоянно в префече. То есть экзешник запускается, ему передаются какие-то параметры. Спасибо, дорогой. То же самое, например, касается RAR-архивов или 7-zip-архивов. Ты же можешь сделать архив с паролем? Можешь. А ты можешь указать там ключ XD, после этого удалить файлы? Можешь. Получается, у нас архиватор-шифратор, значит, для бедных, и у тебя все файлы зашифрованы, да, все они в архиве, пароль неизвестен. Ты приезжаешь, достаешь диск, начинаешь просто по сурому образу диска искать там, например, RAR-XZ, пробел минус, и там дальше там что там, пароль указывается в параметре P, отлично, минус P. Enter. У тебя единственная проблема — это ASCII либо Unicode, потому что в разные системы по-разному эти логи пишут. Если вот, короче, у тебя инцидент произошел там в течение недели, например, то ты с вероятностью больше 50% ты этот как раз пароль достанешь просто с диска. Если больше прошло времени, то есть компания, например, 3 недели пыталась сама что-то там сделать, либо выходила на связь со злоумышленником и пытались торговаться, то там, конечно же, шансов меньше восстановить.
А сейчас наша прекрасная рубрика «Эксперты отвечают». И вопрос от Романа Панина, автора телеграм-канала «Пакет безопасности». Какие, на ваш взгляд, были самые важные этапы эволюции кибербезопасности за последние 15 лет? Отвечает Дмитрий Скляров.
Каких-то прям крупных вех я, наверное, назвать не могу. Кибербезопасность вообще очень живая дисциплина такая, и она не в пространстве и времени где-то там возникает, она является прям реакцией на происходящее в мире. Ну, исторически, да, что был там, грубо там, червь Моррисона, будем считать, что там первый публичный вредонос, который умел распространяться. Почему он имел такую эффективность? Ну, во-первых, люди не знали о том, что нужно делать строгие пароли, а во-вторых, несмотря на то, что уже тогда придумали хеширование пароля, доступ к телу, собственно, зашифрованного хэша был публичный, то есть у тебя право на чтение ETC/PassWD было от рождения. Начали с этим бороться, придумали Shadow. Там в Винде, например, придумали запускать гипервизор и хранить хэши в гипервизоре, а не в операционной системе, чтобы даже если ты получал рутовый доступ, ты никак не мог сдампить хэши и так далее. И вот эти вот все ответы, они являются как раз тем самым эволюционным путем, который вот мы и наблюдаем. И Infobase, за что я его как раз люблю, IT, грубо там, раз в 5 лет меняется технология, появляется там новый язык программирования, становится модным, но Infobase меняется гораздо быстрее, гораздо динамичнее. У нас, грубо, через полгода половина технологий обновляются, у нас что-то появляется новое, потому что появляются новые угрозы. Как только мы придумали способ защититься от очередной атаки, приходят очередные умные атакующие и находят способ обойти эту защиту. После этого мы выстраиваем новый способ защищаться дальше и поехали. Я хочу вот сделать акцент на одном важном таком аспекте, на мой взгляд, который, не сочтите за рекламу, концепция, которую продвигает Позитив, что по большому счету вам нужно не покупать все решения безопасности, которые вы можете себе позволить, и настраивать их, а ваша задача защитить самое ценное, что есть в вашей компании. Ну, как бы индустрия долго ржала над тем, что вот давайте...
Недопустимости.
Да, недопустимые события, да. Но почему-то сейчас все стали смотреть именно в эту сторону, что задача не защитить там контроллер домена, потому что, ну, считается, что если в процессе пентеста атакующие взяли контроллер домена, то все, компания типа обезглавлена. А на самом деле нет, и в большинстве реальных работающих бизнесов захват контроллера домена не уничтожает компанию. Компания это прекрасно переживает, и у некоторых контроллер домена под контролем атакующих находится по полгода, и ничего, и даже свой сегмент рынка они не теряют, у них все в порядке после этого. Но есть какие-то вещи, когда компанию можно убить буквально за 15 минут, сделав то, что для нее является вот тем самым недопустимым событием. И вот то, что бизнес начал мыслить в этих категориях и начали появляться решения, которые нацелены на достижение такой постановки задачи, вот это как раз важно. Это изменение в сознании, изменение в подходах, на мой взгляд.
Если говорить про лабораторию Касперского, то у нас немножко другая история. Мы решили, что вот эти вехи за 15 лет, они прошли следующим образом, что, во-первых, пользователи отлучают от операционных систем, пользователи отлучают от железа. Есть до сих пор, но это такое для специалистов. То есть раньше ты пришел в магазин, купил себе компьютер, там, диск какой-нибудь на 1 гигабайт. Я помню, когда у меня появился диск на 1 гигабайт. Для меня это просто был взрыв мозга. И у меня было железо, я с ним делал, что хочу. Операционная система, я с ней делаю, что хочу. Понимаешь, я там, у меня есть диск, я его могу в 16-ричном редакторе сам патчить. Вот какой хочу битик на жестком диске, такой и патчу, и никто меня не остановит. Сейчас, если посмотреть на те же самые мобильные устройства, если посмотреть на операционную систему, пользователь права вообще лишен. Хочешь на уровне ядра что-то сделать? Давай свой драйвер, отправляй в Microsoft, его там подпишут, после этого, может быть, когда-нибудь тебе его разрешат на своем компьютере запустить. Хочешь что-то с правами администратора? То есть, подождите, ну, драйвер и администратор должен же иметь право. А вот и нифига, говорит компания Microsoft. Не-не-не, с права администратора, пожалуйста, вот тут вот, значит, можете файлики просматривать других пользователей. Ведро? Не-не, нельзя. То же самое касается железа. То есть ты покупаешь, открываешь, а там эпоксидка все закрыта. Вы что, издеваетесь, что ли? То же самое, не знаю, говорить про мобильный телефон и вспоминать. Чтобы батарейку поменять, тебе нужно экран немножко нагреть и, значит, его снять. Я помню, были телефоны, где можно было так крышечкой, значит, так оп, и там еще батарейки были. Как в пейджере, батарейки 2 можно было вставлять просто. Сейчас это практически нереально. Пользователи отлучают. Вот эта вся навесная защита, чем компания занимается, она становится очень сильно зависимая от операционки, от железа. И если говорить про лабораторию Касперского, самые главные вехи — это все-таки развитие операционной системы собственной. И потихонечку все-таки работа напрямую с железом, чтобы не нужно было тебе вот эти все навесные защиты устанавливать, чтобы не нужно было тебе все это контролировать. Опять же, что изменилось, что за 15 лет, да? У тебя появился Zero Trust, у тебя появился Secure by Design, у тебя появилась теория, которая тебе говорит, как сделать сразу хорошо. И делать это на чужом железе, а на чужой операционке, это очень сложно, потому что ты не доверяешь. У нас будет своя операционка, свои приложения, которые будут в ней крутиться, ну и привет импортозамещению, потихонечку появится свое железо. И к этому мы шли реально лет 15, вот этого осознавания.
А можно я чуть-чуть поспорю?
Давай.
Ты сказал про железо и про отлучение пользователя. Я скорее согласен. С батарейками я скорее не согласен. Батарейки так сложно меняются не потому, что пользователь не должен этим заниматься, а потому что это позволяет делать более надежный конструктив телефона. Как только ты делаешь съемную деталь, у тебя падает жесткость, все остальное становится сложнее с точки зрения производителя. Ему дешевле прям менять тебе телефон, чем...
И выгоднее.
Это абсолютно справедливо. Но речь здесь идет именно про повышение функциональности. Что, ну, в современных телефонах почти во всех батарейка несъемная. Это просто с точки зрения прочности корпуса это правильно. Когда мы говорим про Secure by Design, я не согласен, что это концепция последних 15 лет. Но действительно, люди, которые продумывали защищенные решения 20-30 лет назад, не находили у бизнеса ответа. То есть они говорили: ребята, давайте сделаем правильно. Им говорят: ну это же дорого.
Угу.
А сейчас бизнес наконец-то дозрел до того, что без этого нельзя. И бизнес согласен платить за дорогую, сложную разработку Secure by Design в надежде, что потом у него будет меньше проблем.
Ну и опять же, у нас есть такое колесо сансары, когда у нас сначала есть большие компании, которые создаются инженерами. Что-нибудь придумали такое сногсшибательное, и все такие: вау, рынок такой, вау, давай покупай. И тут приходят маркетологи: о, мы сейчас будем это продвигать на рынке. Потом как бы вот эта инженерная мысль уходит на второй план, и на первый появляется маркетинг, продает. Потом колесо сансары проворачивается, продавать ты уже ничего не можешь, и у тебя опять на первое место выходят инженеры, которые опять что-нибудь придумывают такое интересное и опять же идут завоевывать рынок.
Ну вот компания Intel много лет придумывала новое. Мы почти все, кроме тех, кто пересел на новые Mac'и, сидим на интеловских процессорах, но тем не менее у нее сейчас прям очень плохо дела, и вроде как инженеры уже ничего не могут починить.
Даже есть такой фильм, недавно выходил, BlackBerry.
Они же были такими офигенными пионерами на рынке вот устройств для обмена сообщениями мобильных. То есть они как бы были тем, во что потом превратились смартфоны.
Nokia, потом, значит, BlackBerry, очередная большая веха была. Ну и в конце концов iPhone. Ну то есть, соответственно, Джобс сделал свое дело. И до сих пор у нас как-то форм-фактор, значит, прямоугольника черного, он везде и очень прочно вошел в нашу жизнь. Есть офигительный вопрос. Что будет дальше? Прошло 15 лет. Прогноз хотя бы, ну, там, типа, на 5 лет вперед. Ну, я слышу, мы видели своими глазами, что было 15 лет назад. Отвечает Дмитрий Склеров.
Ну, я вообще очень не люблю, когда ко мне приходят с вопросами, типа, дай свой прогноз нам на ближайший год 3, 5, 10, потому что, ну, я, как это, инженер все-таки, и я там больше к технологиям имею отношение, чем к правительству и угадыванию, в какую сторону двинется рынок. Ты говорил, что пользователи отлучают как бы от возможности настроек операционной системы. Вспомнил офигенную железку Femtosota. Это когда у тебя в подвале плохо ловит сотовая связь, ты, имея там хороший интернет, втыкаешь эту железку, и она тебе поднимает через сотового оператора маленькую сотовую станцию, и ты можешь звонить по обычному телефону сотовому через эту станцию. Настройками в ней оставили из возможности пользователя для конфигурирования. Оставили кнопку «Reset». Вообще никаких настроек у пользователя не осталось. Внутри TR-069, протокол удаленного администрирования клиентских устройств, железка в тот момент, когда ты ее включаешь после сброса, она лезет на сервак. Ну, там у нее в сим-карте, там внутри физическая сим-карта, в сим-карте у тебя ключ, соответственно, ты не можешь это дело обойти, потому что как аналог смарт-карты. Там вычисляется секрет, чтобы тебя пустили на сервер. Тебя с сервера прилетают настройки, которые тебе тамошний специалист настроил для твоей железки, и железка с ними поднимается. Если она не заработала, ты звонишь в поддержку, говоришь, у меня вот это не работает. Тебе говорят, нажми ресет. Ты жмешь ресет, у тебя процедура повторяется. Ты ничего не можешь испортить. За тебя все может настраивать только оператор. И это прям вот то, к чему мы скоро придем все. Но при этом есть какие-то области, где от пользователя все-таки что-то еще зависит. И там будет работать социальная инженерия. Несмотря на то, что ты занимаешься технологиями, я занимаюсь технологиями, ошибки совершаются, как правило, не в технологиях, а просто в неправильном человеческом восприятии. У нас атаки модифицируются, то, что работало 5 лет назад, перестает работать, потому что у нас там наши государственные люди сделали огромное количество социальной рекламы, что если вас по телефону пытаются ограбить, позвоните в полицию, позвоните в банк. Кто-то начал на это нормально реагировать, и действительно люди перестали по первому звонку выдавать ответ. Да? Ну, последнее, что мне пытались звонить из красивого, я, правда, до сих пор не понял, чем должен был заканчиваться сценарий, меня просили показания электрического счета, и когда я стал спросить, кто это звонит, мне сказали, что служба безопасности ЖЭКа. Вот. Да, я понимаю, что звучит смешно, но на меня не подействовало, но на кого-то, наверное, подействует. И существует много способов заставить людей делать не то, что они хотят делать, и это будет способом заставить их запустить исполняемый файл, отдать секреты и вот это вот все. Это то, что нам грозит в ближайшие 5 лет. Нам надо учить людей, а это дорого и сложно.
К 2030 году российские вузы должны подготавливать, по-моему, 12 тысяч безопасников в год. Что-то какая-то такая нереальная была цифра. И на текущий момент общее количество людей, которые занимаются информационной безопасностью в нашей стране, по-моему, около 20 тысяч. Ну, то есть потихонечку, на мой взгляд, информационная безопасность, как любая другая наука, повторяет, ну, обычно это называется путь электричества. И раньше электричество — это была такая, значит, какая-то магия, да, то есть занимались вот какие-то ученые-мужи. И к чему мы пришли? Пришли к тому, что у нас сейчас есть электрики, которые к нам приходят в квартиру и что-то там делают. Ну, то есть люди про электричество вообще не думают. Если раньше это была большая-большая-большая наука, то теперь есть ПТУ, куда приходят люди, учатся, и после этого они начинают проводку меняют, да, и до науки как бы уже в слове электричество уже практически дело-то не доходит. Соответственно, что происходит с информационной безопасностью? Примерно то же самое, что да, когда-то это очень большая наука, и у нас есть такие фамилии, которые были большими-большими столбами. Но потихонечку все это происходит до упрощения, когда у нас появляется просто тысячи человек, которые как раз берут на себя заботу о пользователях. Ты говоришь, у пользователя осталась одна кнопка. Благодаря кому? Благодаря безопасникам. У тебя будет в ЖЭКе безопасник, там появится реально служба информационной безопасности ЖЭКа, которая на себя возьмет заботу о пользователях.
Это был подкаст «Мини-пароль», и мы доступны везде. Яндекс.Музыка, Apple Podcast, YouTube, CastBox. А еще у нас есть телеграм-канал с анонсами всех выпусков нашего подкаста. Ссылку мы оставим в описании. Дима, спасибо тебе большое. И следующий выпуск через 2 недели. До встречи. И, кстати говоря, не забудьте, смените пароль.